«Диалоги с Генри Сардаряном».
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Генри Сардарян, студия «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. Еще раз всем здрасте. 95-95-91-2, телефон прямого эфира. Мы прошлую получасовку закончили на теме религии, оттолкнулись от ситуации в Киеве. Там, напомню, закрывают храмы при Лавре, вот закрыли Успенский, Киево-Печорский, имеется в виду Лавра, да, закрыли Успенский собор и трапезную церковь. Мы от этой темы плавно перешли, так сказать, не от раскола к тому, что сейчас навязывается. А сейчас навязывается неоязычество, ну, навязывается, может быть, громкое слово, но то, что оно присутствует, мы не можем от этого там, это не замечать. И говорит, да, это все игрушки, ну, достаточно посмотреть там на эмблему левому запрещенного в России полка Азов с, значит, скандинавскими, да, скандинавскими рунами. И вот это черное солнце на фоне, которое напрямую связано с неофашизмом. Просто забейте, кому интересно. Да, черное солнце, да, посмотрите. Вот. И мы остановились на том, а для чего это все делается?
Вот это очень хороший вопрос. На него очень сложно ответить одним предложением, потому что это достаточно такая глубокая философская полемика за этим вопросом стоит. Дело в том, что нас на протяжении последних нескольких, я даже не десятилетий скажу, столетий, пытаются убедить различного рода либеральные мыслители в том, что религия является абсолютно искусственной такой надстройкой, которая человеку, может быть, совершенно не нужна. Все, что она регулирует, вполне может взять на себя государство, закон, значит, система правопорядка и так далее. И, в общем-то, религия отмерла. Вот последние 300 лет мы слышим, что в том виде, в котором религия существовала в Средневековье, она нам больше не нужна. Никакой необходимости нет. Ницше, да. Хотя есть классная такой классный мем, в котором видели, да, 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 написано «Бог умер, Ницше». Снизу написано «Ницше умер, Бог». Да.
Значит, чудовищной смертью, я всегда это связываю. Он-то сошел с ума под конец жизни, и это было тяжелейшее.
Давайте возьмем, супер пример вы дали, давайте возьмем Ницше, и через Ницше как раз выйдем на ответ на этот вопрос. Вот Фридрих Ницше нам говорил о том, что... Если, знаете, его постараемся сейчас прочесть задом наперед, он все нас пытался убедить в том, что Бога больше нет, Бога как идеи нет больше в европейской голове, и, значит, христианство слишком сложное, чтобы ему соответствовать, и человек не может соответствовать этим идеалам, поэтому больше Бога как философского субъекта не существует. И что наступает? Он говорит, наступает состояние вот этого нигилизма. И в состоянии этого нигилизма человек становится овладеваем своим естественным инстинктом жажды к власти. И он начинает только стремиться к власти, и по достижению власти все, что он делает, это он пытается ее воспроизводить, то есть не отпускать ее, все время удерживать ее. Что человек превращается фактически в животное. И поэтому, если идти обратным путем, то мы понимаем, что если убить религию, то человек становится движим вот этими животными инстинктами и желанием только доминировать над своими окружающими. И вот эти несколько столетий нас все пытались убедить, что в принципе гипотетически возможна ситуация, в которой человек будет нерелигиозным. Типа религии не будет, мы останемся с вами в ситуации, когда нам надо будет для себя там гендер выбирать, я не знаю, там волосы как покрасить, в виртуальной реальности какой-то будем считать, все что угодно, но религии как таковой среди нас не будет. Но мы видим, что это невозможно. Точнее, возможно, но в том случае, когда человек, мы осознаем, что он движим к суициду, к самоубийству. Потому что человек, лишенный религии, он, оказывается, лишен целеполагания. То есть у него нет никакого смысла в его существовании дальнейшем.
Но тут как бы мы упираемся тогда в терминологию, типа, а что считать религией? Но в СССР религии не было. Религия, как известно, опиум для народа, но при этом строительство некого идеального общества, да, это же вполне религиозное...
Дам еще одну подсказку нашим радиослушателям. Слово «религия» само по себе – это западное изобретение. Оно появилось в период покорения различных новых территорий, их освоения британцами. Что ты, вот была ли необходимость в слове «религия», скажем, в Европе? Нет, если ты европеец, ты, значит, ну, скажем, до реформации, если ты европеец, значит, ты католик, ну, кто ты же не да. будешь буддистом, там, да. француз-буддист, скажем, в тот период какой-нибудь. Если ты русский, значит, ты православный, это абсолютно очевидно. И есть мусульмане, которые живут где-то за пределами, вот есть вполне конкретные... То есть этническое происхождение и религиозное вероисповедание имели очень четкую увязку друг с другом. По мере освоения новых территорий, где вы могли, скажем, на территории условной Индии найти представителей одной и той же этнической группы, одни из них индуисты, другие мусульмане, третьи буддисты, вам уже было необходимо их каким-то образом различать, и поэтому был введен вот этот термин «религия». Его нет в других цивилизациях. Термин, который, скажем, в арабском языке используется, если вот вы будете с арабом разговаривать, употребите слово «религия», то переводчик его переведет как «дин». «Дин» переводится как «закон». Закон и религия — это разные вещи.
А вера?
Вера — это уже другое. Вы можете, вот если говорить про веру, вы можете верить в метафизические какие-то явления, вы можете верить в жизнь после смерти. Религия — это вполне конкретная система и ваших обязанностей, и повседневных поведения, мировоззрения. Да. То есть это шире, это больше, угу. чем вера. Вера — это в первую очередь связано с метафизикой. Вот в случае с религией вы сами привели пример с коммунистическим нашим прошлым. Да, с одной стороны, отрицается полностью, отрицается религия, это опиум для народа, значит, уничтожение церквей, но на смену приходят абсолютно идентичные по паттернам поведения религиозные ритуалы. Значит, вместо крестного хода будем делать парад там, да. с транспарантами.
Мавзолей.
Вместо мощей у нас будет мавзолей. И вот... Просто почему это делать и почему это не рабочая схема? Дело в том, что в отличие от истинной религии, все эти формы, которые пытаются собой ее заместить, какое-то время, может быть, 5, 10, 15, 20 лет, у вас, в принципе, вы будете исходить из того, что вообще ничего этого не нужно, ни ритуалы не нужны, ни сакраль, ничего. Все равно через 15-20 лет любое общество приходит к тому, что оно начинает вырабатывать похожие какие-то ритуалы, mm-hmm. артефакты, поведение, какие-то образы. Но дело в том, что это все, это суррогаты. Вот ни один из них, в чем отличие, скажем, христианства от попыток коммунистов или сейчас, скажем, неоязычников, еще кого-то, в том, что ни одна из этих форм сектантства, если хотите, назовите это тоже религией, ради бога, ни одна из них вам не объясняет, в чем ваш смысл существования. Оно вам объясняет, что мы хотим построить такое-то общество, мы хотим, чтобы все жили лучше. Но только христианство вам объясняет, зачем вы существуете как человек вообще. Вот в чем смысл вашего существования не как там Ивана, Василия, Константина, Генри, а как человека. Вам христианство говорит, что вы созданы по образу подобию Бога. Оно говорит, ты там несовершенен, ты плохой, у тебя много там, ты вообще здесь сейчас находишься в результате греха. Вот, mm-hmm. если бы не он, тебя тут не было вообще. Но ты можешь стремиться к совершенству. У тебя появляется какое-то целеполагание. И мы видим, что в тех обществах западных, в которых очень оголтело на протяжении долгого времени велась борьба с христианством, да, безусловно, мы можем увидеть там высокие уровни ВВП на душу населения по паритету покупательской да, способности. Да. Можем увидеть хорошие данные по экономическому росту и так далее. И мы будем видеть, скажем, сумасшедшие цифры по смертности от суицида среди молодых людей в возрасте до 30 лет. Мы будем видеть какие-то ошеломления. Вот ни у кого не возникает вопросов, много ли, скажем, в Саудовской Аравии людей или, я не знаю, там, в других каких-нибудь ближневосточных странах, много ли людей ходят к психологу из-за того, что у них депрессия. Вот сопоставить, я этого не делал, но хорошая идея, надо будет сделать. Но чисто эмпирически мы понимаем, что вряд ли в Саудовской Аравии жалуются на депрессию и ходят к психологу столько же людей, сколько в Калифорнии, допустим.
Контраргумент. Франция, да. Италия, например, Ирландия. Не знаю, конечно, надо смотреть. Ирландия мега-религиозная. Да. Италия мега-религиозная. Людей, регулярно посещающих храмы в процентном отношении, больше, чем в России.
Факт. И да. там и цифры эти ниже. Будут я скажу. Ниже. И я более того, вот эти оба вопроса, вот не зря мы с вами сегодня да. ведем эфир. Те да. люди, которые 2 января отложились да. и слушают такие разговоры, явно, я думаю, не будут разочарованы. Вот был такой французский социолог Эмиль Дюркгейм. он еще в 19 веке писал свои работы, он задавался этим вопросом, почему среди протестантов количество самоубийств выше, чем среди католиков. Это на тот момент был доказанный факт. И он, там есть различия между мужчинами и женщинами и так далее. Но вот он говорит, если взять абсолютные цифры, и он доказывал, приходил к такому мнению, что основная причина заключается в том, что католики в большей степени интегрированы в собственное общество, чем протестанты. Протестанты индивидуалисты. Ну, да, они построены вокруг идеи «я». Угу. Католики построены вокруг идеи «мы», вокруг идеи общины, общества, коммуны, если хотите. И как итог он говорил, и теми овладевают те же самые страдания, переживания. Но католик настолько интегрирован в собственное общество, что он не делает вот этот шаг. В то время как... То есть изначально данные у них одинаковые совершенно. Но католицизм их от этого удерживает. У нас, как у православных, степень нашей общинности еще и выше, чем у католиков. Мы менее эгоистичны и индивидуальны, чем и протестанты, и католики в данном случае. Это первое. Второе... Конечно, есть такое мнение, если посмотреть на цифры, в Италии в среднем от 14 до 16% жителей говорят, что каждое воскресенье посещают литургию. В России около 4%, если не ошибаюсь, говорят, что посещают.
До 7%.
До 7%. Но вот в беседе, и в том числе и с католическими, и с нашими православными священнослужителями, есть вопрос насчет самой методологии. То есть, правильно ли определять количество верующих людей по частоте их посещения храмов именно по воскресеньям, допустим. И именно литургии. Не просто храма, а посещение литургии. Эта методология такая, своеобразная. Да, для сравнения, конечно, можно сказать, что до там, 60-х в Италии эта цифра была в районе 60%, и она за это время 60 упала до там, 14-15%.
У нас до 17-го года, я думаю, там вообще...
Феноменальная. Да. Но время меняется, и есть другие формы, по которым человек может, идентифицируя себя и соблюдая те требования, которые выдвигаются к нему его конфессией, скажем, не посещая по воскресеньям именно литургию, он, тем не менее, от этого себя не считает в меньшей степени православным.
Вот, допустим, я не знаю, сможем ли... Ну, в ваших способностях я не сомневаюсь, да. Но тут тема как бы требует... Я все время вот хотел поговорить о вот этом как бы неофашизме именно с религиозной точки зрения. Угу. Это очень любопытно. Я вот как-то залез там, что-то начал читать, смотреть, в том числе вот это «Черное солнце», идеологию, прочее, прочее, прочее. Да, выяснил, что это там отличается. Там расовая теория в меньшей степени работает. Там антисемитизм в меньшей степени работает. А всякие магические, ритуальные, там вот это вот «Черное солнце», так сказать, идея черной крови, пробуждение и прочее, прочее. Когда читаешь это все, и там вот я попытался там близким пересказать все это, ну, кажется, подростковая чепуха какая-то, ерунда. А на самом-то деле нет. Вот, как это все живет в 21 веке? Благодаря чему? И кого ты сейчас, вот этих прагматичных, мы все стали более прагматичными, типа там критически мыслящие и так далее. А все равно часть людей ведется, и ведется очень страшно. Мы видели недавно, да, эти кадры запрещенного в России Азова с лодкой, значит, которую они сжигают, отправляют в Вальгаллу и прочее, прочее, прочее. Ну, кажется, это все ерунда какая-то, но не ерунда.
Вот нас пытались убедить, что любая форма религии ерунда, под этими знаменами уничтожали христианство, и ему на смену в тех странах, где им удалось это сделать, сразу же пришли другие религии, либо сектантство, либо неоязычество, либо, значит, такая вообще уникальная форма секты современной, это общество потребления, в которой вместо богов у вас поп-идолы, вместо, значит, каких-то сакральных ритуалов у вас покупка айфонов, там приложиться необходимо к месту, до которого дотронулась та или иная певица, там, то есть это вообще больная форма сектанство такая. Что касается самого нацизма, его сочетания с, значит, остальными традиционными для нас верами, вот недавно умер папа Бенедикт XVI. Мы знаем, что он по происхождению немец, зовут его Йозеф Алоис Ратцингер. Он в своих мемуарах, это очень интересная история на самом деле, он в своих мемуарах пишет, что когда он был маленьким, его семья переехала в город Ашау, и как раз в этот момент к власти пришли нацисты в Германии. Он говорит, вот как-то все по-разному реагировали на приход нацистов к власти. Вот, говорит, у нас город маленький, там в центре города собор, все в основном вокруг собора встречались там по воскресеньям. Не сказать, что все были религиозные, но вот быт полностью пронизан. Все праздники, значит, религиозные, ходить больше некуда, все по воскресеньям приходят к собору. И он говорит, по разговорам одни люди говорили, ну вот сейчас хотя бы наведут порядок, а то вообще какой-то кошмар. Кто-то говорит, вообще идиоты, как их можно было пускать в власти, клоуны какие-то. Но он говорит, человек, который был в самом большом восторге от того, что произошло, это наш школьный учитель истории. Говорит, он просто агитировал, выступал, нас настраивал, что это все прекрасно. И в тот день, когда они пришли к власти, он говорит, первое, что он сделал, он подошел и напротив собора воткнул в землю майское древо. Это такой языческий символ не только немцев, у всех народов, не только Европы, но и Евразии в целом. Есть такой символ, это такая палка, там кольцо, и к ней привязаны ленточки такие. Оно символизирует плодородие, там еще что-то. Почему он это сделал? Потому что они полагали, что немцы до того, как принять, как они это называли, там, еврейскую культуру, они считали, что христианство собой символизирует еврейские представления о греховности человека, стыдливости, что вот мы должны закрывать себя, а то древние немцы, они там ходят, всем гордятся, красивые, показывают, что у них есть, а эти принесли и сексуальности надо стесняться, значит, в каких-то вещах себя ограничивать, что это все является воплощением еврейской культуры, и христианство... значит, в замаскированном виде принесло туда эту еврейскую культуру. И поэтому для них христианство было врагом уже потому, что оно, конечно, сочетает в себе в огромной степени иудейскую культуру. Это смесь иудейской, греческой, римской культур, которые пришли и на этой территории распространились. Поэтому они ставили задачу перед собой борьбы с этим. Поэтому любая форма неонацизма, это именно неонацизм. Вот мы часто просто эти термины нацизм, фашизм путаем друг с другом, потому что советское время было вроде более созвучно, и всех начали называть фашистами, всех, с кем мы боремся. Но итальянский фашизм в этом смысле отличается от немецкого нацизма, у них большие достаточно различия. И фактически, да, конечно, любая современная форма этого неонацизма, она очень тесно переплетается с язычеством, она очень тесно потому что невозможно, скажем, христианину внушить такое отвращение и ненависть к другому, к настоящему христианину. Человек, который прикрывается христианской обложкой такой, а на самом деле там свои цели какие-то преследует. Внушить ненависть к другому человеку по принципу его этнического, расового происхождения невозможно. Нет в христианстве для этого обоснований. А вот в форме языческой, ну, вполне, она, во-первых, намного более тесно связана с этническим происхождением человека. В христианстве, как известно, в Христе нет ни эллина, ни иудея. Поэтому внушить человеку, что твоя нация превосходит другую просто потому, что она вот такая, вот, очень сложно. А вот язычнику вполне. Это же наш Бог, конкретно наш, не их. Вот у нас наш Бог, а у них... А христианин знает, что Бог у всех один, и он даже тех людей, которые пошли по другому пути, это, даже они являются его чадами, он их так же любит, как и тебя. И поэтому для ненависти место значительно меньше.
Сложно задавать этот вопрос доктору наук, но я все равно задам, так сказать. Это я задаю, да. Давайте. А что касается всякого мистицизма и ритуалистики, вот что тут можно сказать?
Ну, это же для человека, мне кажется, очень характерная штука такая. Во-первых, всегда, когда нам тяжело, когда нам сложно, человек пытается находить способы легкого решения своих проблем. Там воду зарядить от телевизора, да, там, я не знаю, придумать себе, что вот этот человек там, как часто говорят, вот он очень мощный, надо там пойти к нему приложиться, обнять, там, попросить о чем-то. Это для человека вполне характерное такое явление. И все, что касается вот этого мистицизма, прочих вещей, ну, посмотрите на то, в каком виде, скажем, проводится любая современная какой-нибудь крутое шоу, на которое пойдет молодежь. Я не отрицаю, мы все, как бы у нас есть там любимые группы какие-то, на чьи концерты мы с радостью ходили, ходим. Но мы видим, что, конечно, очень часто они сочетают в себе какие-то формы давление на человеческую психику, начиная с там ярких вспышек и сочетания с однообразным ритмом, который человека фактически вводит в состояние транса такого, да, такой нирваны, если хотите, заканчивая, ну, ощущением человека, что он находится в толпе, которая повторяет одни и те же движения, он является частью вот этого стада, которое движимо одним солистом, который, скажешь, там налево, направо, все ему подчиняются.
Да, ритуальный танец, не знаю, там на Чукотке, да, или в Северной Америке индейцев, но это ровно то же самое.
Абсолютно там, точно. Да. Поэтому это всего лишь является механизмом, а это является инструментом. То есть здесь нужно, конечно, нужно смотреть на детали всегда, но главная задача, которую перед собой ставят глобалисты, это уничтожение того, что нас делает в действительности людьми, уничтожение христианства. В нашем случае, я не знаю, у мусульман, да, ислама, у буддистов буддизма. Почему? Потому что тогда мы становимся не просто животными. Животным нельзя так помыкать, как человеком, который утерял веру, истину и превратился в этот пустой сосуд. У животного хотя бы инстинкты настолько сильные, что он четко знает, как, в какой ситуации ему поступать, когда кусать. А человек вообще беспомощным становится. Он становится настолько ведомым, что вот это общество потребления и консюмеризма превращает его в абсолютно пустой сосуд, в который можно влить и вложить все, что только вы пожелаете.
3 минуты остается. Мы просто заявляли там в заголовках, что обсудим российско-немецкие отношения. Да?
Да.
2 минуты можно уделить. Они сохраняются, об этом говорят власти ФРГ, по разным каналам и так далее. Можно продолжать там консюмеризм, поговорка «бабло побеждает зло», да, тоже религиозное и абсолютно практическое, потому что мы думаем, что экономика как бы всем рулит. Вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что нет.
По идее, экономика должна, конечно, рулить. То есть любой политический деятель, скажем, Шольц, он должен быть движим желанием переизбраться на свою должность. Для того, чтобы это... Или чтобы его партия сохранила власть. Для того, чтобы это сделать, он должен удовлетворять потребности своего населения. Казалось бы. Но мы находимся в мире, в котором Шольц подотчетен не населению Германии, он подотчетен Соединенным Штатам Америки. Мы находимся в мире, в котором министр иностранных дел Германии говорит: да мне плевать, что думают немецкие избиратели, мне важно, что украинцы думают. Говорим украинцы, думаем американцы, да, там понятно. И их, конечно же, их нахождение у власти в первую очередь определяется американцами, которые имеют все ресурсы для того, чтобы сейчас контролировать эти политические системы. Мы видели неоднократно, как появление каких-то новых лидеров, я не говорю хороших, плохих, он только появился, чуть-чуть начал путать карты, сразу какой-нибудь сексуальный скандал, уголовное расследование. Строскана, вы помните, да. Саркози, как только появлялся. Там, я не знаю, во Франции были кандидаты, которые... Жена работала у него помощником в парламенте, когда он был депутатом. Ай-яй-яй-яй-яй, нельзя, все, убираем. А те кандидаты, которые им нужны, никаких скандалов, ничего. Кристально чистая биография. Потому что они контролируют и средства массовой информации, и возможность сделать эти вбросы и влиять на общественное мнение. Поэтому, конечно, с нами контакты поддерживаются. Вся проблема в том, что в результате этих контактов у меня есть сильные сомнения, что немецкое руководство, французское, итальянское вообще способны на что-то повлиять. Что они вообще принимают какие-то решения, они являются аватарками или симулякрами руководителей своих государств.
Да, куклами в руках кукловода. Ну что, спасибо огромное.
Спасибо
как
вам.
Как всегда, интересно. Да, масса тем осталась незатронутыми. Про Иран не поговорили, там тоже, так сказать, есть о чем сказать. Про Римскую католическую церковь не поговорили. Давайте в следующий раз, потому что это, с моей точки зрения, тоже такая важная, определяющая тема. Как, например, да, Ватикан смотрит на всякие вот эти вот неоязыческие вещи там и прочее.
Классная тема, надо будет обсудить.
Да, ну что, благодарим нашего гостя, автора программы, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Тигранович Сардарян. В студии «Радио Спутник». Слушателям напоминаю про телеграм-канал, соцсеть ВКонтакте и Рутюб. Сейчас будет выпуск новостей, никуда не переключайтесь.
Спасибо.
Диалоги с Генри Сардаряном.